Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 11 сакавіка.
Лукашэнка заявіў, што Украіна збіралася напасці на Беларусь.
Паверце, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями. Еще раз говорю, они не только по Донбассу готовились нанести удар.
Брудная бомба. Чым думаюць расіяне, открываючы огонь на тэрыторыі АЭС?
Я считаю, что самое опасное – это Запорожская станция.
Смех як зброя супраць диктатуры Лукашэнкі. Твиттерский Джипсенков на Еврорадио.
Лучше всего про Беларусь можно только из Беларуси, по-другому никак.
Про гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны у праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
11 сакавіка Александр Лукашенко сустрэўся з Уладзімірам Пуціным і панеслася. Аказваецца, калі б Расія не напала на Украіну, то Украіна б абавязкова напала на Беларусь. Паслухаем гэты спіч беларускага кіраўніка.
Благо, что чем дальше, тем больше люди понимают. А, не мы на них нападали, не мы превентивно ВСУ начали стрелять, когда еще мы с вами за два дня были у вас дома.
К сожалению.
Да, мы это с вами сидели в вертолете, докладывали постоянно. Они начали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали на наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные. И все это было готово взорвать. Сейчас мы видим, что в Чернобыле творится. Вы меня попросили электричество подвести. А им не надо. Вы понимаете, им не надо. И пускай там что угодно творится. Они отпихиваются, мы силой подвели туда электричество, как я и пообещал. Чернобыльская станция.
Я знаю, спасибо.
Это их цели. Поэтому люди потихоньку начинают понимать, что и что, и за кем стоит эта правда. Не сделали бы это за сутки до того, поверьте, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями. Еще раз говорю, они не только по Донбассу готовились нанести удар. Они выстроили позиции для нанесения по Беларуси удар.
Мы прадэманстравалі словы Лукашэнкі, каб стала больш зразумелым, у якім паралельным сусвецем жыве Пуцін і яго беларускі сябрук. Як выглядае сама індукцыя ў дзеянні? Гэта калі чалавек нешта прыдумляе і сам пачынае верыць у тое, што прыдумаў.
Тым часам вайна, развязаная Расіяй ва Ўкраіне, цягнецца трэці тыдзень. У ноч на 11 сакавіка расійскія войскі бамбілі ў тым ліку новыя гарады – Днепр, Луцк і Івана-Франкоўск.
У фактычна разбураным Марыўполі катастрафічная сітуацыя. Вось што распавядае мэр горада Вадзім Бойчанка.
15-й день идет циничная и уничтожительная война против человечества. Два дня ада, Армагеддона, которые нам устроили русско-фашистские войска. Они цинично стреляют из запрещенного оружия градами, гаубицами, пожилым массивом. Сегодня они цинично расстреляли ДСНС. Каждые 30 минут в город Мариуполь заходила авиация, работала пожилым массивом, убивая мирное население, стариков, женщин, детей. В этом сегодня величие русской армии. Это цинизм. Это геноцид, который устроила русская армия во главе с их террористом Путиным против мирного Мариуполя. Они цинично держат в плену 400 тысяч мариупольцев, которые с надеждой каждый день ждут гуманитарный коридор. А они цинично говорят о том, что он есть. Выезжайте. И мы бьемся, пробиваемся и натыкаемся на мины, на танки, попадаем под грады. Но так гуманитарный груз уже 6-й день не может попасть в режиме объявленной Российской Федерации тишины. Да, оккупировано города Мариуполя. Это самый высокий уровень цинизма со стороны Российской Федерации. Они ведут уничтожительную войну. Но сегодня на всех уровнях идет борьба. Борьба за жизнь нашего города. Борьба за каждую жизнь мариупольца. Начиная от президента Украины Владимира Зеленского, при поддержке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Ирины Верещук, Павла Кириленко. Ведется работа над тем, чтобы этот коридор был, чтобы тот груз, который должен дойти до Мариуполя, дошел. И я уверен, он дойдет. Мы сильные, потому что мы украинцы. Мы любим нашу землю, мы любим нашу страну. Слава Украине!
Тим часом Путін по запиті російського міністра оборони Сергія Шойгу узгоднив притягнення заміжних наймітів для війни в Україні. Шойгу запевнив Путіна, що, цитата, поступає велізарна кількість заявок від різного роду доброохотників з різних країн, які хотіли б приїхати у Луганську і Донецьку народні республіки для того, щоб удільнішись у тим, як я не лічить визволеншим руху. Кінець цитати.
Більше за все заявок, по возлі слов Шойгу, прийшло з країн Близького Сходу. Їх уже більш за 16 тисяч. Путін вирішив, що треба пойти на зустріч таким просьбам.
Отримлюється, що в Україні доброохотники з Заходу будуть воювати з доброохотниками з Близького Сходу. Чи могли б ми таке уявити?
Увести у заміжний легіон і воювати на боку України готові 20 тисяч доброохотників з 52 країн світу. Про гэта яшчэ 6 сакавіка распавёў кіраўнік украінскага МЗС Дзмітэр Кулеба.
Цытата Кулебы. «Мы іх не наймалі, мы іх не стымулюем нічым. Гэта іх добраахвотная гатоўнасць ваяваць на баку добра. Добраахвотнікі ўжо прыязджаюць ва Украіну, сярод іх шмат беларусаў».
Раней была інфармацыя, што каб працягваць вайну ва Украіне, Расія шукае наймітаў у Сірыі.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская тэнісістка Аляксандра Сасновіч з перамогі пачала выступленне на турніры ў амерыканскім Indian Wells. Яна ўпэўнена выграла калумбійку Камілу Асорыю, 35-ю ракетку свету. Першы сет 6-4, у другім пры ліку 5-0 саперніца адмовілася працягваць барацьбу. У чвэрцьфінале плей-оф беларускай экстралігі хакеісты гродзенскага Нёмана абыгралі ў гасцях Гомель 3-2. Наступны іх паядынак прызначаны на 12 сакавіка. Беларускі футбаліст Іван Маєўскі трапіў у сімвалічную зборную тура чэмпіянату Славеніі. Ён выдатна згуляў у матчы цэлі супраць Дамжале і забіў свой першы гол за каманду. Прайшлі першыя матчы 1/8 фіналу футбольнай лігі Еўропы. Барселона не здолела на сваім полі абыграць Галатасарай. Нічыя 0-0. Севілья выйграла у Вестхэма 1-0, Атланта у Байера 3-2. Рейнджерс у Цырвена Звезды 3-0. Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці выступіў з прапановай аб допуску да міжнародных спаборніцтваў тых беларускіх спартсменаў, якія выступілі супраць гвалту сілавікоў і за новыя выбары ў Беларусі. Як вядома, на беларускі спорт накладзеныя санкцыі за ўдзел нашай краіны ў агрэсіі супраць Украіны. Некалькі расійскіх хакеістаў, якія выступаюць у НХЛ, спрабуюць атрымаць палітычны прытулак у США і Канадзе. Яны занепакоеныя сітуацыяй з санкцыямі супраць Расіі, якія могуць паўплываць на іх становішча, нават на магчымасць гуляць за акіянам. Таму неназваныя хакеісты звязаліся з іміграцыйнымі юрыстамі, паведамляюць спартыўныя СМІ. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
За час нападу Росії на Україну російські війська захопили Чорнобильську і Запорожську атомні електростанції. Ситуація нібито під контролем і радіоактивний фон на обидвох станціях не перевищає норми.
Однак директор МАГАТЕ Рафаель Мар'яна Гроссі меркує, що вже відбулося некілька інцидентів, які ставлять під погрозу ядерні об'єкти України. Сам ён готовы выехаць у краіну ў любы момант, каб атрымаць гарантыі забеспячэння фізічнай бяспекі ўсіх атамных электрастанцый Украіны ад бакоў канфлікту.
Пра тое, чаго не разумеюць расіяне, атакуючы украінскія АЭС, Еўрарадыё запыталася ў эксперта Расійскага сацыяльна-экалагічнага саюза Андрэя Ажароўскага.
Расійскія войскі папалі снарадам у месца захавання радыеактыўных адходаў у Кіеве. Так, 27 лютага СМІ писали про інцидент каля спецкомбіната «Радон». Крыху пазней высветлілася, што невядомы аб'ект упаў побач са сховішчам і радыяцыйны фон не павялічыўся. Эксперт Расійскага сацыяльна-экалагічнага саюза Андрэй Ажароўскі распавёў Еўрарадыё, чым магло апынуцца пападанне боепрыпаса непасрэдна ў радыеактыўны магільнік пад Кіевам.
К сожалению, я не знаю особенностей именно хранилища под Киевом, но аналогичные объекты в России, оставшиеся со времен Советского Союза, имевшие общее название спецкомбинат «Радон». Это слегка закопанные бетонные емкости, находящиеся ниже поверхности земли. А если хранилище уже закрыто, то даже обвалованные, то есть на них насыпана земля. И при хорошем сценарии, может даже при обстреле площадки комбината «Радон» ничего плохого не произойти. При плохом сценарии это та самая грязная бомба, в подготовке к которой российский генштаб и даже сам Сергей Шойгу, министр обороны, обвинял Украину. То есть грязная бомба – это именно распыление радиоактивных веществ над какой-то территорией. Поэтому в худший сценарий – разрушение хранилища и распыление содержащихся в нем радионуклидов. Они, первое, разносятся воздухом, и тот, кто вдохнет, может получить внутрь. А дальше размываются с водой, могут попадать в питьевую воду, в продукты питания, и таким образом увеличивать риск дозовой нагрузки на население. Но снова по сравнению с Чернобылем, вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, обычно там радиоактивные вещества находятся в твердой фазе. То есть попадание снаряда аналогично попаданию снаряда, ну, в любой другой объект, я не знаю, там, в пашню, в, не дай бог, там, в какую-нибудь кучу угля. И это говорит, что радиус воздействия будет несравнимо меньше, чем при авариях на атомных электростанциях.
На думку Андрея Жаровского, самое тревожное теперь – это не инцидент с радоном, а ситуация на Запорожской АЭС, коли загорелся один из будинков на ее территории.
Самое неприятное – это то, что было вот в момент захвата Запорожской станции, перестрелка с применением не только стрелкового оружия, но и артиллерийских систем. И даже повредили, немножко царапнули, слава богу, так. На излете снаряд был и непрямое попадание в защитную оболочку первого энергоблока. Но самое неприятное – это то, что произошло на Запорожской станции, когда в результате действий вооруженных сил Российской Федерации Украина утратила контроль над работающей атомной электростанцией. И я подчеркну, там три блока были в горячем состоянии, один производил электроэнергию, два были на минимально контролируемом уровне мощности. И сейчас с этим разбирается Международное агентство по атомной энергии, потому что не ясен даже статус вот этого крайне опасного объекта. Кто за него несет ответственность перед международным сообществом, перед МАГАТЭ? Украина не может, у нее отобрали, а Россия не берет к себе на баланс. Вот Росатом же не заявил о том, что в полку российских атомных станций прибыло. Ну, по крайней мере, я такого не слышал.
Те обороняя конструкция ЗАЭС, реактор станции от обстрелу.
Энергоблоки закрыты защитным колпаком, но это не бронеколпак. Это не часть крепости, не часть форта. Это не фортификационное сооружение. И при попадании крупнокалиберных артиллерийских систем защитная оболочка разрушается. Значит, разрушается ее содержимое, первый контур. Возможно, сам корпус реактора повреждается. И если атомная станция находится в работе, как это было на Запорожской, то под большим давлением содержимое первого контура реактора выплевывается через повреждения, выходит в окружающую среду, и мы сможем дальше оценивать, насколько это больше Чернобыля или меньше. Насколько. И вот просто какое зависит последствия именно от вида боеприпаса и от сценария его попадания, да, потому что не обязательно так произойдет, но мы обычно обсуждаем самое худшее, которое и случается. То есть я считаю, что самое опасное – это Запорожская станция, ровно потому что если она будет продолжать работать, она будет продолжать представлять опасность. Даже если она прямо сейчас остановится, все равно там 6 реакторов, и все равно там хранилище отработавшего ядерного топлива, намного более опасный объект, чем вот этот киевский маленький могильничек.
После рейдерского захопу россиянами Запорожской АЭС российский эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов заявил, что гермооболонка по инженерным проекте вытрымливая прямое падение самого буйного пассажирского лайнера Boeing 747 с усим запасом палива. Мовляв, что там артиллерийский стрел, коли навод Боинг не может нашкодить Запорожской станции?
Я считаю, что эти оценки – часть пропагандистской войны. У нас есть документация как по станциям проекта с ВВР-1000, о которой мы говорим, так и по самой новейшей росатомовской установке атомной станции в Белоруссии с реактором ВВР-1200. Документы Росатома, прямыми словами, говорят, что гермооболочка может выдержать попадание самолета массой не больше, чем 5,7 тонны. То есть вот все эти сказки про Боинг, они берутся из того, что Росатом выпускал рекламные проекты и говорил: мы можем построить такую станцию. ни одной такой гермооболочки в мире, по крайней мере, построенной Росатомом, не существует. Это факт. Я ссылаюсь на официальный документ «Оценка воздействия на окружающую среду» белорусской атомной станции. 100 000 раз опубликован, и эксперты могли бы с ним ознакомиться перед тем, как участвовать в кампании по дезинформации.
Еврорадио проверило слова Андрея Ажаровского. Сапраўды, АЭС нового поколения типу «Белаэс» вытрымлівае сутыкненне з самалётам вагой 5,7 тоны, які ляціць з хуткасцю 100 метраў у секунду. Пра пападанне 180-тоннага Boeing 747 гаворкі не ідзе.
Это никогда в мире раньше не было, чтобы страна с развитой ядерной инфраструктурой, такая как Украина, с атомными станциями, с хранилищами этими, подвергалась вот такой вот крупномасштабной военной атаке. И, честно сказать, каких-то честных оценок, хороших оценок с расчетами, а что же будет, если снаряд попадет в это или другой объект, я не видел, просто потому что их никто не делал. Это немыслимое, то, что сейчас российская армия творит на территории Украины.
Запорожская атомная электростанция – наибуйнейшая у Европе. Яна складаецца з 6 энергаблокаў ВВР-1000. Першы энергаблок быў уведзены ў эксплуатацыю ў 1984 годзе, а шосты ў 1995. Інфармацыйная служба Еўрарадыё. Шоу-біз.
Шоу-біз. Зыбож. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Три відео російського блогера Юрія Дудя признали екстремістськими у Білорусі. Говорка йде про його інтерв'ю з білоруським коміком Славом Комісаренком, а так само ролики про телеграм-канал «Нехта» і білоруську політичну еміграцію. Британський актер Бенедикт Камбербэтч під час узнагородження на фестивалі у Санта-Барбары побачив у глядачу український стяг і попросив передати його. Після розгорнув його на сцені і продемонстрував солідарність з Україною і її народом. Андрей Данілка, більш відомий по сценічному образі Верки Сярдзюшкі, потлумачив, чому Україна обов'язково переможе у війні з Росією. Калі коротко, українцям є за що змагатися.
Украина выстоит. Украина выстоит. Вот почему я тебе сказал, у солдат, которые российская армия, там, или как там, оккупанты, да, у них нету ради чего. Они стреляют от страха. Они стреляют, потому что им приказали. Они стреляют, потому что боятся. Я им советую бежать, сдаваться в плен. Русские солдаты, подростки эти. Идите, у вас будет жизнь хотя бы. У наших есть мотивация защищать. Поэтому вот есть вот это ощущение, вот, я не умею не стрелять, я плохо там вижу, да. Но не дай бог такая ситуация, вообще я даже не задумываюсь.
Сам Данілка застаецца ў Кіеве ў сваёй кватэры на Хрышчаціку. Уцякаць з краіны ён сэнсу не бачыць. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Нягледзячы на вайну, якую Расія развязала ва Украіне пры падтрымцы Александра Лукашэнкі, беларускія ўлады працягваюць душыць беларусаў унутры краіны. Прычым падаецца, што рэпрэсіі толькі ўзмацняюцца.
Затрыманыя за антываенныя акцыі беларусы распавядаюць пра жахлівую мову ўтрымання ў ізалятарах. У іх забіраюць цёплыя рэчы, пазбаўляюць сродкаў гігіены, ежы і прагулак. Жорстка збіваюць і прымушаюць запісваць на камеру знакамітыя пакаяльныя відэа.
Напрыканцы студзеня ў Мінску быў затрыманы твітарскі тысячнік Міхаіл Цыганкоў, вядомы пад нікам Джыпсінкоў. Хлопец жорстка жартуе пра рэжым Лукашэнкі.
Усе тады думалі, што Губадзік пачаў зачыстку твітара, але гэтага не адбылося. Джыпсінкоў выйшаў, з'ехаў з Беларусі, аднавіў свой акаунт і працягнуў адпускаць з'едлівыя жартачкі. Пра смех як зброю супраць дыктатуры з ім пагутарыў галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свердлоў.
Змянілася дужа жыццё, да, Міхаіл, з таго часу?
Ну, да, сначала адзін раз, а цяпер, ну, канкрэтна ў мяне, а цяпер, я так панімаю, у всех, в прынцыпе, второй раз.
Ну, гэта так, да, ну, але гэта ўжо па-за дужкамі. А, вось, ну, увогуле шмат для каго з'явілася сюрпрызам, калі пайшлі навіны пра твоё затрыманне, што ты знаходзішся ў Беларусі, таму што, ну, Джыпсінкоў, ён такі дзёрзкі персанаж, там, за словам у кішэні, пытанню не лез. У прынцыпе падборкі твітаў, якія ўсе пачалі публікаваць пасля затрымання, яны гэта толькі пацвярджалі. Гэта было нейкім, ну, такім свядомым рашэннем заставацца ў Беларусі, ці проста ты ацэньваў Твітер як тое, куды прыйдуць там у апошнюю чаргу?
Ну, я думаю, это в комплексе все сразу, и то, что это было в первую очередь желание оставаться в Беларуси, в принципе, ну, пока это будет возможно, и то, что Твиттер действительно, ну, не самая большая социальная сеть и самая интересная для силовиков, наверное, в первую очередь. Да и вообще были такие мысли, что, ну, как бы, шутки и шутки за шутки приходить вроде бы еще пока не должны, если они... ну, я все-таки считал еще свои достаточно осторожными. Можно, мне кажется, гораздо жестче все было делать. И все-таки какой-то уровень самоцензуры я у себя, в принципе, уже замечал. Ну, и поэтому думал, что пока можно оставаться.
Так, сябры, по-перше, я хочу зауважить, что это стрим, да? И раз это стрим, можно задавать пытанні. Нашему гостю мне... я не ведаю, жартаваць, як заўгодна, да? А па-другое, як я разумею, што гэты стрым зараз у нас пайшоў некуды не туды, зараз я зраблю магічныя, магічныя пераўтварэнні, вось, і ўсё ж такі наш стрым прысвечаны Твітару, прысвечаны Джыпсінкову і прысвечаны гумару як зброі, ён пачнецца там, дзе ён і мусіў адбывацца ад самага пачатку. Зараз я чекну гэта. Так, все гэта і сапраўды атрымалася, і гэта вельмі добра. Слухай, ну вось, што для цябе Твітер? Што для цябе гэтыя жарты? Гэта ты ўспрымаеш як тое, што, ну, сапраўды ўплывае на людзей, матывуе іх, дапамагае. Ёлкі, я ўвесь час падказваю людзям адказы, не ведаю, дзеля чаго. Да? Ці ўсё ж такі гэта проста тое, што льецца з сэрца, з душы, з галавы, вось, і што складана трымаць у сябе?
Ну, в первую очередь, наверное, все-таки второе, потому что Твиттер я веду довольно-таки давно, там, с 2000, наверное, 15-го года я его завел, в 17-м туда начал что-то вообще, ну, писать, потому что раньше его только читал. И, собственно, это был просто как, ну, собственно, да, свои какие-то реакции просто выкидываешь. И все. Ну, а потом как-то все вот так вот завертелось, что кому-то начало это быть интересным, кто-то это... Ну, на самом деле реакции же довольно разные бывают. Кому-то, ну, вот люди пишут, что действительно там помогает отвлекаться, то есть смеешься, и хорошо. Некоторые обвиняют, что там в какие-то моменты нельзя смеяться, над этим нельзя шутить и так далее. По-разному бывает. Ну, вообще все изначально начиналось просто, да, как действительно для себя самого, просто что думаешь, что и пишешь. Ну, а потом как-то переросло уже в какие-то другие материалы.
Новость то, что 11 тысяч, до речи 11, может уже их и больше, да, я просто давно не справджу. На момент затримания, я памятаю, было 11 400 подписчиков, фолловеров, а теперь может навыть и больше. Да, это не коротко. 16 тысяч фолловеров сегодня у Михаила, это некую отказность, да, додало, ти все ж таки без разницы для одного.
Ну, на самом деле, 16 тысяч. Я не чувствую, что у меня там стал телефон тяжелее от того, что там было. Стало 16 тысяч подписчиков. Сколько было, столько осталось, в принципе. Мне кажется, моя манера никак не поменялась, независимо от количества.
Ведайте, Михаил, чому я весь час кажу про гумор, як про зброю. Потому что калісьці я читал такий роман «Имя Розы» Умберто Эко. Да, не ведаете, читали его вы. Вось. Але там вся катавасія ідзе вакол книжки, у якой кніжкі гумару фактычна другога тома паэтыкі Арыстоцеля, і гэтую кніжку святары ў каталіцкім храме яны лічаць вельмі небяспечнай, таму што яна прысвечаная камедыі, прысвечаная таму, як трэба смяяцца. І вось гэты смех, ён проста разбурае жахі, разбурае нейкую карціну суровую свету, у якую нас прымушае верыць, якую нас прымушае адчуваць, ад якой прымушае нас пакутаваць прапаганда. Ну, але я так разумею, што все ж такі Джыпсінкоў, ён далёкі ад гэтага, так? Ён просто просто жартуе над тым, што адбываецца, і не хоча нікога ні ад чаго выратаваць.
Ну, как бы да, какого-то мессианского смысла я за собой не вижу. Я, ну, просто что-то делаю, что оказывается смешным, и если кому-то это помогает, ну, я, конечно же, рад. Ну, для меня это большой плюс.
Угу. Просите расповесці про затрыманне, пытаюцца, ці было страшна. Ну, да речы, я б так само послухаў, да, як гэта, калі вось губазік прыходзіць?
Ну, это так. Ну, как правило, это раннее утро, ты слышишь стук в дверь, ну, по стуку ты понимаешь, что это вряд ли сосед, который хочет там соль попросить или еще чего-то. Это, скорее всего, тот самый визит, который ты уже несколько раз себе представлял, но почему-то тебя это как бы не успокаивает. Ты начинаешь нервничать очень сильно, ну и думаешь, что можно сделать вот в эти вот 30 секунд, пока тебе дверь еще не сломали. Ну, собственно, что-то ты успеваешь сделать или не успеваешь, неважно. Ну, все, идешь, открываешь дверь, ложишься на пол. Ну, вот, кстати, у меня первая мысль была, когда я лег, я такой думаю, ну, все, как бы, а дальше уже только последствия. Да? Ну, в какой-то момент это даже было такое, типа, отпустило немножко. Ну, все, как будто бы, вот, роковая встреча случилась, дальше уже посмотрим.
Тобак, чаканне сустрэчы з губазіком, яно, в принципе, страшнейшее за сам визит губазіка. Я разумею, ты у непэўнасці знаходишься, непэўнасць, она такая знутры грызе человека. Ну, а яны як увогуле? Ветливые люди, неветливые?
Ну, да? Многих, наверное, мой ответ не устроит, но вот это чисто мой личный опыт. Моя встреча с губазиком, она достаточно прошла, наверное, относительно всех остальных, она прошла достаточно хорошо.
Лайтово, да?
То есть лайтово, ну, абсолютно. То есть какой-то, ну, никакой жести ничего не было. Там вот самое жесткое, что надели наручники, посадили на диван, сняли наручники, и, как ни странно, дальше все было очень, очень даже, я могу сказать, корректно и нормально, как ни странно. То есть все, что я до этого слышал, было гораздо страшнее, что случилось конкретно со мной. Ну, не буду говорить, что так было у всех, но со мной было вот именно так.
Тобок не били, не пырскали всякими баллончиками?
Я вот как бы со мной все обошлось хорошо.
Угу. А вось гэты момант, калі здымаюць пакаяннае відэа, насамрэч, я думаю, што вы, Міхаіл, адзін з маіх першых суразмоўцаў, хто і здымаўся ў пакаяльным відэа, і вось цяпер знаходзіцца на сувязі з Еўрарадыё, да, ў нашым эфіры. А гэта сапраўды адбываецца на фоне нейкіх вось гэтых дзвярэй культавых, ці дзверы дамантоўваюцца пасля? Вот дзе гэта было, як?
У них ёсць зелёны фон.
То бок яны рэальна прафесійна так, да, сажаюць чалавека.
Да, то есть ставится зеленый фон, ну а потом уже фон они выбирают по настроению, наверное. Ну вот я когда просто записывал ролик, достаточно обстановка была достаточно миролюбивая, когда я снимался этот ролик, и когда я уже вышел и посмотрел свой фон, который они наложили на мои ответы, ну я даже немножко удивился. Я
там думал, протест.
Там что-то, да. Что-то будет более позитивное, да, там прям ну так, ну, было все серьезно.
Да, дверы стали уже брендом губазика, але яны адыходзяць ад гэтага клише, яны пачынаюць уже ставіць сапраўды нейкія там кадры з удзелам, не удзелам чалавека у тым, чаго яго, у чым яго абвіняюць і гэтак далей. Ну, то бок, у прынцыпе, але я так разумею, што затрыманне ў выніку, як выявілася, не было звязана з твітарам увогуле, да, ніяк, на 0%. Но што адбывалася далі? Просто я чаму пытаюся, і ў каментарах, і, у прынцыпе, раней, да, тут, ну, умоўна кажучы, пытаюцца, дакажы, што цябе не завербавалі, да? Я думаю, што маецца прыклад Павла Батуева за Салігорску, які пасля 15 суток выйшаў, з'ехаў за мяжу і адразу распавёў пра спробу завербаваць сябе, пра тое, як ён пагадзіўся, вось, ну і адпаведна, як ён не збіраецца цяпер ніякія свае абавязкі там, пад якімі падпісаўся, выконваць. У вас не было такой спробы за 15 суток з іх боку?
Нет, а просто інтересна, куда б мне маглі завербаваць?
Куда заўгодна, не ведаю, куды вербуюць, у КДБ, выконваць сакрэтнае заданне.
А как должен выглядзець завербованы твітарскі, мне інтересна, што он может сделать?
Цікава. цікава. От серцеся ў давер да ўсіх астатніх твітарскіх выдаваць
і в чём-то іх перевыбіць.
Перасылаць, я думаю, нюцы з асабістых, з дырэкта, да? Ну, тобок, у прынцыпе можна знайсці карысць ад папулярнага завербаванага твітарскага. Вось, нюцы, дарэчы, дасылаюць, сталі болей дасылаць пасля адсідкі.
Ну, баюсь прызнацца, што нюцов вот за все свои 16 тысяч подписчиков я так и не видел.
Сябры, вот вы хвалите Джипсенкова в комментарах зараз, да? Нават чай с малиновым вареньем пришел и складают... Неудалая спроба скласти слово Гитлер отбылася в комментарах на Ютубе. Что ж, сябры, факап отбылся у вас. А лет за 16 тысяч подписчиков никто не досылает Джипсенкова нюцов. Мне сдается, что это не так. Зараз я сам выдалю просто один комментар, как все было нормально. Вот теперь все правильно. Выправьте, калі ласка, эту ситуацию, вот, потому что это некая несправедливость. Что далее будет, Михаил? Вось, ну, мы уже сказали, что вы сказали, что жыццё ваше изменилось, да? Ну, а жартовать про Беларусь не с Беларуси, да? Это, ну, так же просто, легко, я не веду, як...
Я думаю, что нет. Все-таки, находясь в Беларуси, тем и погружение было больше, поэтому, конечно, с Беларуси будет потяжелее. Можно будет, я думаю, продолжать что-то делать в общем, но, конечно, тут я потеряю сильно в этом плане, потому что все-таки лучше всего про Беларусь можно только из Беларуси, по-другому никак.
Гэта была гутарка з блогерам Міхаілам Цыганковым, Джыпсенковым з твітара. Цалкам паслухаць яе можна на SoundCloud'е Еўрарадыё, а паглядзець на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
Сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.